Через месяц Заярные получили из прокуратуры письмо с сообщением, что Василий Тимофеевич за отказ брать оружие по религиозным убеждениям осужден к 10 годам лишения свободы с отбыванием в исправительно-трудовой колонии общего режима. На малышей это сообщение не произвело особого впечатления. Им было одинаково – в тюрьме папа или на войне, все равно не дома. А вот у Нади было много вопросов. Как-то во время обеда на поле она серьезно спросила, сдвинув брови: «Маня, за что нашего папу посадили в тюрьму?» «За то, что захотел остаться верным Богу. В Библии же написано, чтобы мы любили друг друга, а не убивали». Надя тоже так понимала, но почему за это посадили в тюрьму, не могла понять. Подумав немного, она снова спросила: «А где лучше, в тюрьме или на войне?» «Везде плохо», — ответил Ваня. «Над нами все смеются в деревне, говорят, что наш папа враг народа», — грустно добавила она. Ване стало жалко сестренку. Не зная, как ее утешить, он сказал: «Ты не слушай никого. В Библии написано: молитесь за обижающих вас и гонящих. Давай лучше помолимся». Два маленьких человека склонились на колени под огромным куполом голубого неба и стали молиться о тех, кто обижал их. Они просили у своего небесного Отца силы не держать в сердце зла на тех, кто смеется над ними. После молитвы Ваня заметил беспокойство в стаде. Овцы метались по полю, коровы, жалобно мыча, бежали прочь. «Смотри, что это за стадом сделалось?» – испуганно вскрикнула Надя. «Да я вот тоже не пойму», – развел Ваня руками и побежал на бугор навстречу бурой корове. Забежав на вершину холма, он увидел, что волк держит овцу за шею и, виляя хвостом, гонит ее к перелеску, а она послушно бежит рядом. «Волк!» – что было мочи, – закричал Ваня. «Эй, ой, у!» – размахивая палкой, он пустился догонять волка. Услышав крик, волк повернул голову и, увидев бегущего человека, бросил овцу и пустился на утек. Ваня подбежал к овечке и, обняв ее, проговорил: «Глупенькая, куда ты бежала? Это же твой враг!» Потрогав то место, где хищник держал овцу зубами, Ваня раздвинул шерсть и увидел кровь. «Немного прокусил», – пробормотал он. «Ну ничего, заживет, зато живая осталась». Он погладил овцу и погнал ее к стаду. Вечером дети рассказали дома о пережитом и всей семьей благодарили Бога за то, что он сохранил живыми и овцу, и Ваню, и Надю. Нет, не зря каждое утро мама провожала их с молитвой. Бог слышал просьбы и отвечал на них. Лето подошло к концу, наступил учебный год. Нина Петровна собирала детей в школу. Ваня сказал: «Мама, я не буду больше учиться. 5 классов – это тоже немало. Читать, писать, считать могу. И хорошо. Я буду дома помогать тебе». Нина Петровна понимала, что ей трудно будет без рук старшего сына, но и отрывать его так рано от школы тоже не хотела. Однако другого выхода она не видела. На том и порешили. Ваня в школу больше не пошел. До глубокой осени он пас стадо, а зимой следил дома за небольшим хозяйством. Одиночество Нины Петровны усугублялось тем, что в селе у нее не было единомышленников. Верующие жили в одиночку, вернее сказать, старались выживать. «Боязнь пред людьми ставит сеть», написано в Библии. И христиане попали в эту страшную сеть. Они уступили врагу человеческих душ в том, что перестали собираться на богослужение, а потом уже ни в чем не смогли противостать ему. Господь Иисус в своей молитве просил Отца Небесного, чтобы верующие были едины с Богом и между собой. В этом единстве была большая сила, и потому дьявол старается разъединить, рассеять христиан, чтобы сломить их в одиночку. Видя всеобщее охлаждение, Нина Петровна не соглашалась отдавать свою семью на произвол губительных волн безбожного мира. Она делала, что могла. И хотя ее попытки сохранить семью для Бога напоминали осмоленную корзинку в водах Нила, в которую когда-то положила Моисея богобоязненная Йохаведа, Бог благословлял ее старания. Нина Петровна помнила слова мужа: Знать Бога – это очень много. Не бойся вступать на путь доверия Господу. Тусклый свет небольшой коптилки слабо освещал землянку. Нина Петровна прила шерсть. У ее ног сидел 9-летний Петя и крутил веретено, облегчая ее работу. Ваня сидел у дверей и чинил протертые валенки. Надя приспосабливала заплаты к поношенным брюкам, остальные тоже были чем-то заняты. Вместе они спели уже не одну песню. «Мама, расскажи нам что-нибудь», — попросил Петя. «Вот про песни я хотела рассказать вам». Нина Петровна поправила нитку и глянула на мерцающую коптилку. Создав человека, Бог дал ему способность петь. Звери не поют, а птицы к своим мелодиям не могут прибавить слова. Только люди могут петь и выговаривать слова. Многие думают, что песни нужны для создания хорошего настроения или чтобы отвлекать от неприятных мыслей. Но Бог, награждая человека этим даром, имел в виду словословие, чтобы человек мог песней благодарить и славить своего Творца. В книге «Псалтырь» есть такой стих: «Хвалите Господа, ибо благо петь Богу нашему, ибо это сладостно». Правда, некоторые поют христианские гимны, совершенно не задумываясь над словами. В таком пении нет хвалы Богу. Но когда сердце, разум и голос сливаются в одно, это прославляет Бога. Вы помните, какой у папы был любимый псалом? «Хоть и буря жизни стонет», — не задумываясь, ответили дети. «Давайте его споем», — предложила мама. Дети дружно запели. Слова все хорошо знали наизусть. Этот хор был очень скромным, однако слова гимна не только прославляли Бога, но и крепляли в вере самих поющих. «Если враг меня пугает и погибелью грозит, мой Господь меня спасает и от зла меня хранит». Когда допели последнюю строчку, Нина Петровна спросила: «Петя, о чем ты сейчас пел?» Мальчик сначала растерялся, а потом посильнее, крутнув веретено, сказал: «Господь нас защитит, даже если все кругом потонет». «Хорошо», — заметила мама и подумала: «раз получился пересказ, значит, вдумчиво пел». «Мама, расскажи еще что-нибудь», — попросили дети. «А не пора ли спать?» — распрямила Нина Петровна плечи, стараясь рассмотреть стрелки настенных часов. «Нет, еще только 9 часов», — сказал Ваня. Нина Петровна продолжила свою работу и снова заговорила про песни. «Вы помните, как израильтяне перешли однажды Черное море?» — спросила она, и, не дожидаясь ответа, мать знала, что дети хорошо помнят эту историю, продолжила: «Тогда они тоже пели песню. Ваня, прочитай слова из этой песни. В книге «Исход» записаны, в 15 главе сначала». Ваня отложил валенки, стряхнул с себя мусор, взял Библию и внятно прочитал: «Пою Господу, ибо Он высоко превознесся. Коня и всадника его ввергнул в море. Господь — крепость моя и слава моя. Он был мне спасением, Он Бог мой, и прославлю его». «Это песнь победы», — остановила его мать. «Подобные песни обычно поют те, кто обращается к Богу, кому Господь прощает грехи и освобождает от власти дьявола. В Библии есть много других песен, есть целая книга псалмов, в которых прославляется Господь. Олечка, а ну расскажи псалом, какой ты знаешь». «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Оставив свою тряпичную куклу, девочка сползла со скамейки и, сложив руки на груди, без запинки рассказала 22-й псалом. Нина Петровна приостановила веретено. «Боже, будь ее пастырем до конца жизни!» – мысленно помолилась она, глядя на свою самую младшую дочь. «Хорошо запомнила. Молодец. Можно уже и другой псалом начинать учить». Одобрила мать и, опуская веретено, продолжила. «Люди писали песни и пели не только в дни радости. Скорбь и печаль тоже может выражаться в пении. Песни благотворно влияют на нашу душу и могут ободрять нас, утешать. Конечно, не у всех людей есть слух и хороший голос. Но все христиане должны стремиться к тому, чтобы сердце было наполнено хвалой Господу, который любит нас. На небе мы тоже будем петь песни хвалы. Там мы будем вместе с папой, и его уже никто не заберет от нас», – звонко сказала Оля. «Да, папу они никогда не забывают», – с радостью подумала Нина Петровна. «Где он сейчас? Как не хватает нам его?» Дети притихли. И если бы кто-то спросил их, о чем они думают, ответ был бы один – об отце. Коптилка начала затухать, и ее слабое пламя задрожало, раскачивая по неровным стенам длинные уродливые тени. Нина Петровна намотала нитку на веретено, развязала фартук и положила его на скамейку. «Давайте будем молиться», – сказала она, и все встали на колени. Так проходили длинные зимние вечера. Нина Петровна старалась посеять в сердце своих детей вечные семена истины и молилась, чтобы Господь вырастил эти семена для своей славы. Ване минуло 14. Скоро год, как забрали отца, но ни от него, ни о нем еще не было никаких вестей. С наступлением весны Ваня опять нанялся пасти скот вместе с сестренкой. «Сынок, все делайте как для Господа, честно, свято, и Бог поможет вам в труде», – не забывала предупреждать мать, провожая детей со двора. «Что это значит пасти стадо как для Господа?» Не один раз спрашивал себя Ваня и часто думал об этом. Едва первые лучи коснутся облаков, Ваня с окраины Лущевки начинал собирать скот. Ловко щелкая длинным кнутом, он гнал стадо через всю деревню, напевая свои любимые песни. Хозяйки распахивали калитки и, глядя в доброе лицо молодого пастуха, здоровались с ним и охотно доверяли ему на целый день своих коров, коз и овец. Когда Ваня подходил к своему дому, выходила Надя со своими овцами, и дальше они шли уже вместе. «Сегодня погоним за Лысую гору, там уже подросла трава. Здесь в лощине почти всю траву выели», – сказал однажды Ваня, сразу же за селом заворачивая стадо. Ваня старался чередовать пастбища, и скот поэтому всегда был сыт, люди довольны. Он думал, что это и называется пасти как для Господа. Надя молча погоняла скот. За ее худенькой спиной болталась полупустая котомка, куда мать положила им обед. Краюшку хлеба да несколько соленых огурцов и помидор. Ваня жалостливо смотрел на сестренку. «Вот уже второе лето, как мы пасем с ней без папы. Какая она худенькая!» – грустно думал он. «И лапти совсем развалились!» Он посмотрел на свои, они выглядели ничуть не лучше. «Надо бы новые купить, да денег нет!» Ваня не видел себя, но его худенькая фигурка тоже вызывала жалость. Тяжелый труд достался детям христианина, верного Богу. С ранней весны до глубокой осени, в жару и в холод, в дождь и зной, каждый день они оставались на своем рабочем посту. Им всегда угрожала опасность или от зверей, или от воров. Сегодня к стаду опять подкрался волк и схватил овцу. Стадо забеспокоилось. Ваня побежал за хищником с палкой и отбил овцу, вернул в стадо. Надя всегда переживала за него в это время и молилась. «Не переживай так сильно», – успокаивал Ваня дрожащую от страха сестренку. «Помнишь, как Давид забирал овец у льва и у медведя? Это пострашнее волка. В Библии написано, что Давид даже брал льва за космы и вырывал из пасти овцу. Ему точно Бог помогал. А у нас-то всего-навсего волк. Нам тоже Бог помогает. Вот уже который раз тебя и овец от волков спасает», — задумчиво ответила Надя. «Это правда. Бог заботится не только о нас с тобой, но и о всей нашей семье. Смотри, у нас все дети живы и здоровы. Мама тоже не болеет». «Потому что мы молимся об этом каждый день. Вот только папы нет с нами. Где он живет? Как он сейчас?» — грустно сказала Надя. Помолчав немного, она добавила: «Крушеницким пришла похоронка, и Лыковы тоже получили похоронку на сына». Она подняла серенький камешек в белую крапинку и стала его разглядывать. Ваня задумчиво смотрел в поле. Услышанное не было новостью, об этом уже знали все. А вечером детей ожидала настоящая новость. Отец прислал долгожданное письмо. Нина Петровна, не один раз уже прочитав его, теперь стала медленно читать детям. Писал сам Василий Тимофеевич. «Дорогие мои, приветствую вас всех и крепко целую. Благодарю Бога за возможность передать письмо. Нахожусь в лагере в Октябрьском районе города Н. Здесь я заболел и сильно ослаб. Если можете, поддержите меня продуктами. Я знаю, что у вас на дорогу нет денег. Я думаю, что нахожусь примерно в 150 километрах от вас. Пусть Ваня приедет ко мне на велосипеде. Хотя ему будет нелегко, но Господь может помочь. Сынок, может, ты согласишься на такое путешествие, чтобы помочь отцу? Господь не останется в долгу. Я возложил на Господа свое упование. И в этом вопросе тоже надеюсь только на Него. Да благословит вас Бог. Целую вас всех, родные мои. Ваш папа». Целый день Нина Петровна носила в своем сердце этот вопрос: как помочь мужу? Она молилась, думала, а потом пошла в дом Крушеницких. «Сестра Вера, я письмо получила от Василия», — сказала она, присаживаясь на лавку. «Что ты?» — испуганно встрепенулась Вера Ивановна. Закрыв дверь на крючок и задернув занавеску на единственном в кухне окне, она присела возле Нины и заглянула в листок. «Читай скорее», — тихо попросила она. А когда та дочитала до конца, не выдержала и заплакала. «Ой, Господи, да почему же нам так трудно приходится на земле? Где же защита от горя? Вот и Василий, видишь, как страдает». Нина Петровна тоже не могла сдержать слез и, поплакав, сказала: «Все же Господь не без милости, Вера Ивановна. Что ты посоветуешь?» «Надо бы Ванюшку снарядить. Соберем харчей кое-каких, и пусть малец едет. Он у тебя надежный». Все это Нина Петровна не рассказывала детям, но, закончив читать письмо, сказала как можно спокойней: «Мало папа написал, но одно ясно, что ему там очень трудно, и мы должны ему помочь». Надюша смотрела на мать широко открытыми глазами. Она хотела знать намного больше, чем написано в письме. Ваня вертел конверт, стараясь разобрать на штампе число, когда отец отправил письмо. Взволновалось его сердце. Любовь и жалость к отцу подсказали ему немедленный ответ. «Надо помочь папе». «Мама, я поеду, наверное, как он просит». «Это нелегкая задача, сынок. Будем молиться, чтобы Господь указал нам, что делать». Уложив детей спать, Нина Петровна долго еще обсуждала с Ваней предстоящую поездку. Вопросов было немало. Что везти отцу? Где взять продукты? Выдержит ли старенький велосипед? Хотя Ваня научился его ремонтировать, но путь неизвестный и далекий. Ночью, лежа на сеновале, Ваня пристально всматривался в звездное небо. Сон бежал от него. «Где же находится лагерь?» – думал Ваня. «Видит ли папа эти звезды? О чем он думает сейчас? Может, он сильно болеет так, что не может и глаз открыть? Ему надо помочь. Обязательно надо. Хорошо, что мама отпускает меня». Ваня живо представлял себе встречу с отцом, видел себя в его объятиях. Вот он рассказывает ему, что дела дома идут хорошо, что в эту зиму он научился валять валенки и сделал уже две пары для школьников. Дети в школе хорошо учатся, и никто не болеет. Он рассказывает ему, что они с мамой каждый день читают Библию и молятся за него. Отец смотрит на него ласковыми глазами и ничего не отвечает, только крепко прижимает его к своей колючей щеке. Но что-то уж очень колючий, так что Ване стало больно, и он проснулся. Перед ним стояла мама и соломинкой покалывала щеку. «Крепко спишь, никак не могу разбудить», — улыбнулась она. «Вставай, сынок, заря занялась». Ваня подскочил и побежал умываться студеной водой. Днем он обдумывал, на кого оставить стадо, где раздобыть на дорогу клей и запасные спицы для велосипеда. Придя домой вечером, Ваня увидел на столе продукты. «Это для папы принесли», — сообщили ему дети. Сумка с сухарями, несколько кружков топленого жира, кусок сала, лук, чеснок и еще что-то, завернутое в тряпки. «Слава Богу, соседи так расположились», — «Кое-что принесли. Да я немного выменяла», — рассказывала Ване мать. «Я думаю, 15 кг наберется. Вот, сынок, завтра можно и отправляться». Весь вечер прошел в сборах. Мама складывала продукты в мешок и готовила сыну одежду. Ваня готовил велосипед. Петя не отходил от него. «Останешься дома за хозяина», — между делом напутствовал Ваня брата. «Следи за хозяйством. Приеду, с тебя спрошу». Петя, понимающе кивал белой, как отцветший одуванчик, головой. Весной ему исполнилось 10 лет. На утро едва заалеяла ранняя зорька, у заярных уже все были на ногах. Ваня уезжает к папе. Привязывая мешок к багажнику, он уже в который раз слышит от детей: «Не забудь передать папе привет. И поцелуй его крепко-крепко». «Хорошо», — отвечает Ваня солидно. Молились всей семьей, слезно просили у небесного отца милости и благополучия. Ваня вывел велосипед со двора, еще раз посмотрел на всех, помахал рукой и поехал в ту же сторону, куда больше года назад увезли отца. Солнце позолотило края легких облачков. Коров еще не выгоняли. Велосипед легко катил по проселочной дороге. Выехав на бугор, Ваня оглянулся на свою деревню. Когда-то он первый раз смотрел на нее с этого места, но тогда с ней был отец. Поправив картуз, Ваня поехал дальше. Дорога уходила вниз. А вокруг такая красота. Ваня любил природу и в обычной степи видел много необычного. Да разве можно не залюбоваться ковыльными просторами? К полудню Ваня устал, захотел есть. Съехав с дороги, он перекусил и поехал дальше. К вечеру добрался до села, что отстояло от них 60 км. Заехав в село, он вдруг заметил, что переднее колесо спустило. Оказывается, расклеился стык на камере. Ваня зашел в крайнюю избу и попросил, чтобы его впустили заклеить камеру. Хозяин, посмотрев, в чем дело, сочувственно сказал: «Не сможешь, парень, сам отремонтировать. Здесь нужна вулканизация. Поезжай в район, там помогут». «А далеко район?» – спросил огорченный Ваня. «Нет, не очень. Отсюда 18 км. А ты куда путь держишь?» Ваня назвал город. «Что-то я не знаю такого». «Ну ладно, там в районе тебе подскажут. Оставайся, заночуешь у нас, а завтра поедешь». Ваня так и сделал. Он с удовольствием поужинал с добрыми людьми и с большой радостью согласился переночевать на предложенной ему лавке у окна. Подложив под голову тоненький пиджачок, он приятно растянулся и тут же заснул. Еще не совсем рассвело, когда Ваня услышала, что в сенях скрипнула дверь. Встали хозяева, встал и он. Поблагодарив за ночлег, он вывел велосипед и покатил по указанной дороге в район. Утренняя прохлада ободрила его, и он мысленно благодарил Бога за первый ночлег, за добрых людей, которые ничем не обидели его. Просил благословения на весь день. А потом он стал напевать свои любимые песни, прославляя великого Бога. Дело было уже к обеду, когда Ваня нашел вулканизацию. Заглянув в мастерскую, он вдохнул знакомый запах клея и бензина. У стола стоял худощавый пожилой мужчина в длинном резиновом фартуке. «Господи, расположи его сердце помочь мне», — помолился Ваня и попросил. «Дядя, почините мне, пожалуйста, камеру. Только у меня нет денег, нечем заплатить», — добавил он смущенно. Мужчина посмотрел на вошедшего поверх своих круглых очков и удивленно спросил. «Откуда ты такой?» «С Лущевки». «А куда путь держишь?» Заинтересованно рассматривал он откровенное лицо деревенского подростка. «К отцу, в лагерь. У меня отец в заключении, сильно болеет. Еду к нему». «Бедняга!» — непонятно кого пожалел вулканизаторщик. «Давай сюда». Без лишних слов он принялся за дело. Не успел Ваня хорошо оглядеть мастерскую, как мастер протянул ему склеенную камеру. «Возьми, ничего не надо». «Спасибо, Господь вас не оставит», — радостно сверкнул Ваня глазами. «А вы не знаете, где этот район, в какую сторону мне сейчас ехать?» — спросил он, протягивая мастеру конверт. Прочитав адрес, мужчина пожал плечами. «Нет, такого я не знаю». Тут подошли замасленные рабочие, видно шофера, и, услышав разговор, заинтересовались. Один из них взял конверт, прочитал адрес. «Это ближе к Уральским горам. Отсюда не меньше 400 километров. Ты на этом хочешь ехать?» — спросил он, указывая пальцем на велосипед. «Далеко очень. Дороги трудные, грунтовые. Не доедешь». «Возвращайся к мамке домой», — сказал вулканизаторщик, вытирая руки о бока. Ваня отвел велосипед в сторону, сел в траву, отщипнул лист подорожника и стал жевать его. «Что делать?» – думал он. «Если верить людям, то я проехал почти 80 километров. За сколько же можно проехать 400 километров? Наверное, дней 5-6 уйдет. Что же делать? Если я не поеду, кто поможет отцу? Он ведь может умереть». Горький комок подкатил к самому горлу. «А что я буду есть в дороге? Если брать продукты из мешка, то ничего отцу не привезу. Придется просить у людей». Ваня вдруг почувствовал себя каким-то маленьким, слабым и одиноким во всем огромном мире. «Господи, что мне делать?» – стал он молиться. «Как мне справиться с этим важным делом?» Вдруг из мастерской вышел вулканизаторщик и поманил его рукой. «Эй, паренек, пойди сюда!» Ваня быстро подошел к нему. «Заходи. Ты, видно, голодный. Вот, возьми». Мастер протянул ему большой кусок черного хлеба и молоко в банке. «Поешь. За что отца посадили?» «Верующий он, христианин», — ответил Ваня, беря хлеб и молоко. «Спасибо вам большое». Ваня с аппетитом ел душистый хлеб и запивал молоком. Каким-то таинственным образом он почувствовал, что совсем рядом с ним всемогущий Бог, что он незримо сопровождает его. «Так Бог может прокормить меня и дальше», – воспрянул Ваня. От этой мысли все изменилось. Тревога покинула его, и он твердо решил: «Поеду. Пусть будет трудно, Господь не оставит меня». долгий это был путь. Минуя село за селом, район за районом, Ваня все ближе и ближе подъезжал к Уральским горам. Не один раз приходилось ему ремонтировать велосипед, клеить камеры. Начались лесистые места. Теперь поселки встречались реже, дороги стали еще хуже. Корни деревьев, как сильные руки, переплели проселочные дороги, и Ваня не один километр шел пешком. Машины или подводы встречались очень редко. Случалось, что Ваня сбивался с дороги, и ему приходилось возвращаться по несколько километров. Один раз он ночевал в стоге сена. Шелест деревьев и разные ночные звуки нагоняли на него жуткий страх, но он не мог заснуть. Ему казалось, что к нему крадется какой-то зверь. После этого Ваня не решался ночевать на улице. Люди сочувственно относились к нему. Отвечая на вопросы, он рассказывал, куда едет, и они с удивлением, глядя на его щупленькую фигурку, старенький велосипед, сильно поношенные кирзовые сапоги и давно немытое лицо, жалели его, впускали в свое жилище, кормили. Бог располагал к Ване незнакомых людей. Взрослые понимали, что мальчик совершал сверхвеликий подвиг. Решиться на такое путешествие мог только подросток, который еще не представляет всех трудностей и опасностей, которые обязательно встретятся на пути. Ванины силы заметно убавились. Он еще больше похудел и ослаб, но ни разу не заглянул в отцовский мешок с продуктами, хотя порой очень сильно хотел есть. В одном месте за деревушкой дорога поднималась высоко в гору. Ваня с трудом катил свой велосипед, но скоро почувствовал, что не сможет подняться. Силы его кончились. Вокруг теснился роскошный лес, журчали веселые ручьи, цвели незнакомые цветы. Ваня никогда не видел такой красоты, но сейчас ему было не до нее. Впервые он почувствовал, что не сможет справиться. Надо просить помощи. Опять просить.